Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 марта, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня не только в радиоэфире FM 94.8 в Москве, но также на YouTube-канале «Говорит Москва». И не только на YouTube-канале, но как бы то ни было, YouTube-канал «Говорит Москва», не подписались, подписывайтесь уже, 45 тысяч подписчиков есть, присоединяйтесь. А в ближайшие 20 минут мы будем обсуждать выход России из Совета Европы. Мы будем обсуждать решение Китая направить России экономическую помощь. Об этом, во всяком случае, пишут средства массовой информации. Посмотрим, что творится на московских дорогах и что, как срочные новости, появляется на лентах информационных агентств. Пробки 5 баллов прямо сейчас, в 5 вечера 6 баллов. Дальше 7-бальные пробки в 6 вечера и 8-бальные в 7 вечера. Это прогноз Яндекса. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Лавров выражает надежду, что глава МИД Турции поднимет вопрос о блокировке мирных граждан украинскими боевиками. Это его, видимо, формулировки на встрече с руководителем МИД Украины. Еще Дания готова участвовать в миротворческой миссии на Украине. Заявление министра пока без подробностей. Ну и заявление Минпромторга срочное. Там не ждут дефицита подгузников и женских прокладок в Российской Федерации. Что касается прямого эфира, СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Если не подписались на наш телеграм-канал с самыми срочными, самыми быстрыми новостями, то тогда, пожалуйста, телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Переходим к первой теме для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за выход России из Совета Европы. В твиттере организации сказано, что за высказались 216 человек, трое воздержались. Надо сказать, что до этого Россия говорила, что это она будет сама выходить. И вот теперь важно понять, чем все-таки эта история завершилась. Глава делегации нашей страны в ПАСЕ Петр Толстой говорил, что решение о выходе России из Европы принято, а письмо главы МИДа Сергея Лаврова передано генеральному секретарю Совета Европы. И вот, насколько я понимаю, формальные какие-то мелочи еще не соблюдены, то есть Россия формально еще не поставила вопрос перед Советом Европы, но Совет Европы уже проголосовал, точнее, ПАСЕ проголосовала за выход России. Олег Морозов, депутат Государственной Думы, он к нам присоединяется. Олег Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
В таких случаях ведь всегда важно, кто что сделал. В данном случае нас выгнали или мы вышли?
Слушайте, но это вообще абсурдная постановка вопроса, потому что, ну, вот есть некое голосование, при этом до этого мы несколько лет не участвовали в работе ПАСЕ, потому что считали, что те решения, которые в отношении нас принимаются, несправедливы и требовали изменения этого положения. Мне кажется, это бессмысленно сейчас обсуждать. Выгнали, сами ушли. Юридически мы должны будем дезавуировать или денонсировать устав Совета Европы, к которому мы присоединились в 96-м году, и базовые конвенции Совета Европы. Вот это в ближайшее время будет и сделано. Сегодня, кстати говоря, вот это решение, оно юридически пока ничтожно.
Вот об этом и вопрос. Должны ли все вот эти формальности с российской стороны пройти? Или все-таки главное, что есть решение ПАСЕ?
Нет, без этого, без нашего ответа, без наших действий по отказу от устава, от денонсации устава, который мы законодательно приняли, и без денонсации соответствующих конвенций базовых, которые определяют наше членство, это решение пока не является юридическим.
Скажите, на данный момент можно попытаться понять, а зачем мы вступали в Совет Европы, если оттуда так вышли?
Ну, знаете, нам казалось, что вообще мы же в новый дивный мир рвались в начале 90-х. Нам-то казалось, что там нас все ждут с распростертыми объятиями, что мир, дружба, жвачка, что, значит, мы будем иметь от Запада только партнерство и ничего иного. И даже Чечня, первая чеченская кампания, нас ничему не научила, потому что уже тогда можно было бы задать вопрос, а чего ж так? Такой милый, дружелюбный Запад почему-то фактически ведет, поддерживает террористов на территории своего потенциального партнера и союзника. Но вот тогда казалось, тем не менее, что мы все эти недоразумения преодолеем, что мы создаем единый такой вот красивый комфортный мир, где нас ждут с распростертыми объятиями. А вот жизнь показала, что все далеко не так. Либо ты самостоятельно, у тебя есть позиции национальные государственные интересы, и тогда вдруг ты почему-то не нравишься этому коллективному Западу. Оказывается, что там все по-другому, не так все комфортно и хорошо. И на тебя начинают давить санкциями. А некоторых даже бомбят. Берут и громят столицу в центре Европы, как это было с Белградом. На всякий случай. Моментум бомбардировок Югославия, Сербия, это была страна, член ООН. И это делалось без санкций Совета Безопасности. Это агрессия. Это война в самом таком неприкрытом виде, причем ее ведут государства, в том числе, которые находятся за тысячи километров. Даже границ общей не имеет с Югославией.
Скажите, но если возвращаться к результатам голосования, это что, у нас вообще там союзников нет? 216 за проект выхода России из Совета Европы проголосовали. Против ведь вообще никто не голосовал, и только трое воздержались.
А кто сегодня в Европе может голосовать? В Европе, в сегодняшней Европе, кто может голосовать за Россию, когда вся Европа сегодня, она на экономической, политической и военной игле Соединенных Штатов Америки, и просто, я еще удивляюсь, что кто-то там воздержался, потому что я не удивился бы, если бы там было абсолютно солидарное голосование.
Ну, то есть у нас в Европе союзников нет?
У нас в Европе есть союзники, они появятся ровно тогда, когда этим союзникам будет ясно, что они могут вопросы собственной безопасности решать не только глядя на Соединенные Штаты Америки и НАТО, а, например, в том числе и на Россию.
Скажите, вот один из наших слушателей спрашивает, хотя, насколько я понимаю, ответ очевиден, но все-таки, оставят ли гражданам России возможность жаловаться в ЕСПЧ, и что будет с мораторием на смертную казнь?
Нет, конечно, не останется, потому что как раз одна из конвенций, к которой мы присоединились, касается полномочий ЕСПЧ. Если мы денонсируем эти конвенции, то это будет означать, что и, соответственно, мы не попадаем ни под какую юрисдикцию ЕСПЧ. С этим нужно, надо понимать, что это точно история закончилась. Что касается смертной казни, то это и сегодня уже, после принятия, кстати, нашей Конституции, юридически мы могли принимать решения, которые выходили за рамки этой конвенции, потому что мы же ведь в Конституции обозначили приоритет национального права над международным. Что было до этого было наоборот. И, собственно, поэтому мы и безоговорочно выполняли соответствующую конвенцию. Вот. После денонсации у нас получаются все возможности для того, чтобы пересмотреть решение о приостановке. Но это уже будет решение наше, национальное. Либо мы примем такое решение, может быть, не будем принимать. Это наше дело.
Хорошо, еще один вопрос. Наш слушатель, который подписывается как Юстас, пишет, возвращаясь к тому, кто мог бы быть, ну, мог бы хотя бы голосовать за нас. Сербия могла бы голосовать против исключения России, но этого не сделала. Мол, даже от Сербии мы этого не ожидали.
Слушайте, у Сербии... давайте так, вот если бы... скажу вам такую даже кощунственную вещь. Вот если бы мне позвонил бы кто-нибудь из сербов, кто должен голосовать, и спросил, как голосовать, я сказал, слушай, зачем тебе наживать проблемы сегодня? Вопрос все равно абсолютно понятен. Нам сегодня этот Совет Европы не нужен. Давай так, лучше защити отчасти себя. У тебя еще много-много проблем, а мы с тобой обсудим потом, как нам дальше вместе жить. Сербы и так сегодня... В части санкций, в части давления на нас через НАТО, в части вот этого конфликта на Украине, ведут себя крайне мужественно. Вот это голосование точно ничего бы не решало, поэтому не надо их загонять в эту для них совершенно конфликтную ситуацию.
Возвращаясь к, собственно, суду по правам человека, в который теперь нельзя будет обращаться, то есть людям больше жаловаться на российское государство, по сути, некуда.
Надо делать так, чтобы люди могли жаловаться и находить защиту своих прав в российских судах. Почему нужно искать защиту где-то в непонятных международно-правовых юрисдикциях? Давайте так еще скажем, по-честному. ЕСПЧ давно перестала быть органом правосудия. Это орган политических разборок. Если это выгодно, принимается одно решение, если политически это ангажировано. Если невыгодно, другое решение.
Но граждане могли получить то, чего они не могли получить в российском суде. Теперь нет.
Значит, нужно сделать так, чтобы они могли это получить в российском суде. Вот это совершенно... Переверните эту пирамиду. Почему нужно искать защиту неизвестно где, в системе, где давно уже не действуют правовые нормы. Где вы видели сегодня нормы международного права? Я вам привел пример. Бомбардировка Югославии, атака на Ирак. На Ирак. Какими нормами международного права это освещено? Никакими вообще.
Ну, граждане ведь ничего не...
Американских войск в Сирии. И мы хотим, чтобы в одном случае эта машина работала, а в другом случае она будет работать так, как хочется, значит, Вашингтону. Так не бывает. Нормы международного права не есть нормы обязательные, как нормы национального права. Надо делать по-другому. Надо делать так, чтобы человек мог найти защиту в российском суде.
Но сейчас он не может найти, иначе бы они не ходили в этот ЕСПЧ.
Ну, это, знаете как, они ходят в ЕСПЧ, потому что действительно, иногда это действительно, им они сталкиваются не с правосудными решениями, и полагают, что найдут защиту в ЕСПЧ. Но в подавляющем большинстве случаев там работают другие механизмы. Не гражданина защищают, а политические интересы защищают.
Угу. Понял, спасибо. Депутат Государственной Думы Олег Морозов был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, о России еще много откуда может выйти. Вот сегодня появились сообщения, цитирую по РИА Новостям, глава Ассоциации юристов России в таком качестве с этим предложением выступил известный всем Сергей Степашин. Он говорит, России надо выйти еще и с Болонского образовательного процесса. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, где же лояльная Венгрия, пишет Виталий из Филей. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, конечно, то, что я сейчас услышал от Мороза, ну, это полная демагогия.
Не-не-не-не, вот так вот давайте не будем. Еще раз, мы стараемся хотя бы у нас, да, сложно, я понимаю, но хотя бы у нас в эфире аккуратно друг про друга. 7373948. Вайс, да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я совершенно уверен, отчасти согласен с предыдущим экспертом, который является и государственным чиновником высокого уровня, то, что сейчас европейцы, как всегда, выдают кривду за правду и желаемое за действительное. Россия еще неделю назад заявила о данной инициативе, тем более два дня назад правительство на высоком уровне заявило, куда возможно потраченные деньги в данной организации будут потрачены уже на пользу нашего социальных программ, это более 4 миллиардов рублей. Это во-первых. Естественно, европейцы ставят телегу впереди лошади, и поэтому берут всю инициативу на себя. И в том числе оглавляя все то, что сказал эксперт, это все заключено сейчас, естественно, в формальных тех процедурах, к которым стремилась и Россия. Поэтому это, конечно, не сиюминутная так называемая реализация данной инициативы, но тем не менее Россия к этому упорно и долго объявила об этом заранее.
Давайте вернемся. Вот Виталий теперь пишет. Все-таки история с Европейским судом по правам человека...
А вы знаете, я хочу сказать вот этим правдолюбцам, на самом деле, которые тоже почему-то грезят о так называемых справедливых судах европейских. Им надо съездить в процветающие страны Персидского залива, если у них есть на совести какие-то прегрешения. Я думаю, что сейчас Шариатский суд является самым справедливым судом в мире.
Вайс, вы не услышали вопроса.
Тогда я слушаю.
Хорошо, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, прошу.
Я внимательно тоже Морозова послушал. Конечно, это очень актуально. Ну, во-первых, парламентская ассамблея. Это институция, вот Совет Европы, она парламентская. Поэтому мы все прекрасно про себя, кто-то может открыто говорить об этом, кто не боится. Что у нас парламента никакого нет, поэтому, естественно, никакого участия в парламентской ассамблее быть не может.
Ну ладно.
Там парламент.
Дальше.
И второе. Очень актуально, конечно, было слышать о бомбардировках Югославии в тот день, когда бомбят Украину. Вот. Поэтому Сербия голосовала за, потому что их бомбили, вот. А сейчас бомбят Украину. Вот они потому, что они хотят там послабее что-то найти в отношениях с Европой.
То есть ничего нелогичного нет, я понял, хорошо. 7373948, прошу вас, да.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Давно не слышались.
Да. Небольшой, короткий анализ. Вот вышли из Совета Европы, вывели, не суть важно.
Ага.
Очередной шаг, на самом деле, к изоляции или самоизоляции. Что внутри происходит? Закрываются, ликвидируются радиостанции, закрываются социальные сети, закрываются источники информации, запрещается говорить под страхом трехлетнего, так сказать, уголовного наказания то, что противоречит официальной позиции властей. Что происходит вообще? Вот куда движется страна?
Выход России и Европы в этих условиях логичен. Я понял, спасибо. А страны Персидского залива, что в ЕСПЧ входят, Виталий из Филии, я все-таки возвращаю вас. Ну давайте говорить по темам. Понятно. Смотрите, история. Пожаловался условный Вася из Тамбова в ЕСПЧ в поисках справедливости. А собирается вся эта западная верхушка и принимает решение, давайте примем решение против России и за Васю. Так, что ли, устроено? Виталий не понимает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, что вот одно из возможных последствий я вижу в следующем нашего выхода из Совета Европы. Вот смотрите, если бы мы оставались, значит, членами Совета Европы, а Объединенная Европа решила бы нам объявить войну, могла бы она это сделать в соответствии с уставом Совета Европы? Нет, не могла. А сейчас мы не члены Совета Европы, Объединенная Европа нам абсолютно спокойно может объявить войну. Спасибо.
Вы предполагаете, что есть такая Объединенная Европа? Я понял. Спасибо. 7373948. И тут важно тоже. Вот, как кажется, теперь все не обращают на это внимания. Мы вышли. Или они проголосовали за то, чтобы нас среди них не было? 7373948. Телефон прямого эфира. Так, Владимир — это украинский резидент, уверен Алексей Морозов. Леонид спрашивает, кто туда последний раз ходил жаловаться. Леонид, это все открыто, и статистика, и вы можете довольно легко найти, кто туда последний раз хотел жаловаться, а главное, сколько таких, кто ходил туда жаловаться, было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948. Мы продолжаем принимать звонки. Да, прошу вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, мое мнение, вот как президент сказал правильно, что мы для них будем виноваты в любом случае. Не сейчас, так через месяц, через полгода, через год. Нашли, всегда нас давили бы. Поэтому все, что делается сейчас, я считаю, делается правильно.
Ну, то есть вот эта история про суд по правам человека, если вдруг вы бы не нашли правды здесь, вы бы могли идти туда, но теперь больше не можете.
А там все равно правда не найдешь. Это бесполезно.
Поэтому... Ага. То есть если здесь не найдешь, там тем более не найдешь. Я понял. ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы. Как сказано в твиттере организации, никто не голосовал против. За высказались 216 человек. Трое воздержались.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Заявление министра Решетникова. Информации о массовых сокращениях рабочих мест в Российской Федерации на сегодня нет. Это молния, пока без подробностей. Об этом пишет ТАСС. Следующая тема для обсуждения. СМИ сообщили о решении Китая направить России экономическую помощь. В случае санкций со стороны Вашингтона Пекин будет защищать свои права. Но это, как вы понимаете, ничего официального в этой информации. Это источник газеты «Гардиан» в США, который, как сказано, знаком с ходом переговоров американской и китайской делегации в Риме. Встречу оценили негативно. Власти Китая якобы заявили о поддержке Москвы в ситуации вокруг Украины. И, как говорят, инициатива в целом исходит от председателя Китая Си Цзиньпиня. Financial Times до этого писала, что Москва обратилась к Пекину с просьбой о предоставлении помощи для проведения спецоперации на Украине. Но тут уже в Кремле информацию опровергли. Китайские власти, в свою очередь, подтвердили приверженность нейтралитету. Теперь говорят, ссылаясь на американо-китайские переговоры, что Китай собирается помочь экономически России. О какой помощи может идти речь в данной ситуации? 7373948, телефон прямого эфира. Не первая уже утечка, но так или иначе она, мягко говоря, намекает на то, что Китай скорее будет на стороне России. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Не забывайте о том, что можно писать. К нам по... Да-да-да-да-да. Виталий говорит, сахар Си. Ну или как это было с ножками Буша, помните? Теперь это будет с какой-то китайской фамилией. Евгения Тихонова, китаист и востоковед, к нам присоединяется. Евгения Фанавина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну нам стоит ожидать сахар Си, ножки, я не знаю, ножки Цзиньпиня? Или как это надо говорить тогда, если по аналогии пытаться проводить?
Ну, я боюсь, что никаких аналогий здесь быть не может, потому что такая аналогия, как с ножками Буша, в отношении китайцев, наверное, не поймут. Да и у нас она, наверное, вряд ли переживет.
И все-таки, когда говорят об экономической помощи со стороны Китая Российской Федерации в нынешних условиях, с вашей точки зрения, что это могло бы быть?
Экономическая помощь, вы понимаете, сейчас, насколько я понимаю, объем и форма экономической помощи еще не согласована. Поэтому говорить о том, что это может быть, экономическая помощь, понимаете, это и станки могут быть какие-то, и продукты первой необходимости, и продукты питания. И это, понимаете, пока это все очень расплывчато. В данных условиях говорить о каких-то конкретных вещах очень сложно.
С вашей точки зрения, вообще, ведь вы же наверняка слышали, что у нас в обществе есть совершенно разные взгляды на Китай. В спектре от «Китай нам поможет» до «Китай в итоге, что называется, заберет у нас половину территории». С вашей точки зрения, Китай смотрит на Россию как на кого?
Ну, прежде всего, это наш стратегический партнер. У Китая, Китай и Россия имеют самую длинную протяженность по границе. Вот, более того, Китай всегда воспринимал Россию не то чтобы как буфера, но как то государство, которое помогает сдерживать расширение НАТО на восток. А уж Китаю с НАТО, ну, собственно, границ точно не нужно. Вот. При этом Китай соблюдает некую, я бы сказала, такую политику нейтралитета, антиамериканскую, аккуратную политику нейтралитета. Потому что, естественно, Китай никогда не будет оказывать, и, собственно говоря, мы сами, не, в данном случае Россия, не просит у Китая военной помощи, потому что зачем, если у нас у самих все есть. Вот. И воевать, кроме как-то китайской территории, за Китай, Китай вряд ли будет.
Но во всем... Вот да. Как раз говорят по поводу экономической истории, что если Китай активно начнет помогать России в этом смысле, он будет вынужден так или иначе поругаться с Соединенными Штатами Америки, а это Китаю, мол, невыгодно совсем.
Да, понимаете, Китаю вообще невыгодно ругаться ни с кем, потому что та политика, которую проводит Китай, то, что он декларирует на мировой арене, это дружба со всеми, мир, дружба, взаимовыгодное сотрудничество. И сам по себе, понимаете, в Китае внутренняя политика построить государство благоденствие к 1000, по-моему, до 40, то ли 42-му, то ли 49-му году, поэтому совсем немного осталось, и Китай будет делать все, чтобы достичь этой цели. И поэтому, разумеется, никакие конфликты ему не нужны, и никакие, скажем так, альянсы, дружить против кого-то, и ему тоже это не нужно. Это противоречит внутренней политике прежде всего.
Виталий нам напоминает, что еще в 2014 году, когда впервые мы узнали о слове импортозамещения, говорили, что вместо западных инвесторов к нам придут китайские. Виталий утверждает, что как-то особой активности китайцев в этом смысле не видно. А вам видно?
Китайские инвесторы, ну, понимаете, сейчас на тот момент действительно это было не очень заметно, потому что Китай... Политика инвестирования в Китай, она очень сильно зарегулирована, то есть не может взять там какой-нибудь китайский предприниматель инвестировать во все что угодно за рубежом, это все равно это очень регламентируется. Что будет сейчас, я тоже не могу сказать, потому что сейчас, как вы сами видите, ситуация может меняться коренным образом, и делать прогнозы очень сложно.
Когда сейчас говорят, что это некое противостояние Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, то, что происходит, и если и когда Китай определится, то это автоматически станет уже противостоянием Китая и того, кто победит, что называется. Причем Китай, скорее всего, окажется победителем вот того второго противостояния. Что думаете?
Ну, я в этом я не сомневаюсь, потому что Китай очень огромный ресурс, у него очень высокий потенциал, он развивается стремительными, просто стремительными, это были этому свидетели на протяжении последнего полувека, поэтому кто бы там ни был, я думаю, в любом случае с Китаем лучше дружить, нежели чем противостоять ему.
Спасибо. Китаист и востоковед Евгения Тихонова была с нами на прямой связи. Андрей пишет: не удивлюсь, если Китай покажет зубы. Николай пишет: уж если было так нужно продвинуть НАТО на восток, они могли бы просто в НАТО принять Японию и Южную Корею. А Леонид, в свою очередь, посмотрел, что там с Европейским судом по правам человека. Пишет: 9000 обращений от граждан Российской Федерации и 200 готовых решений. Павел Степанец пишет, что разведка Китая неплохая помощь на Украине. Там же вся китайская электроника, утверждает он. А русский инженер в этом смысле почему-то вспоминает про сахар, которого, как он пишет, в России хватает, и мы можем его отсыпать даже Китаю. Сахар на полках будет лежать по-прежнему. Мы когда-то успели даже про дефицит сахара поговорить в последние минуты. Не знаю. Николай возвращает нас к истории взаимоотношений с Китаем. Дружбы, не дружбы, экономической помощи. Пишет: Китай дадут, кредит дадут нам процентов по 30, максимум, и все. Ну и Панк 13 пишет, что сделает Китай, знает только Китай, а не какая-то газета. Напомню, мы обсуждали публикацию газеты «Гардиан», которая, ссылаясь на источник в Соединенных Штатах Америки, который знаком с ходом недавних переговоров американской и китайской делегации в Риме, сообщил, что Китай решил помогать экономически России, а в случае санкций со стороны Вашингтона Пекин будет защищать еще и свои права. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва», среда, 16 марта, 16:36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, что творится на московских дорогах. В прямом эфире с вашим участием СМС-портал, Telegram. Звонить можно по номеру 7373948. Пятибальные пробки в городе, как ожидает Яндекс, к 7 вечера максимум будет. Сегодня пробки в 8 баллов. Две темы у нас на обсуждении на ближайшие 20 минут. Это запрет на поставок в Россию предметов роскоши вслед за Соединенными Штатами Америки и Евросоюза установил вот такой запрет в ближайшее время. Как это реально может коснуться среднего россиянина, поговорим об этом. Первая тема, а вторая тема – это сообщение о том, что в России будет уже в ближайшее время открыт аналог социальной сети Instagram. Instagram, напомню, сам по себе оригинальный Instagram, ограничен на территории России с 14 марта. Причиной тогда назвали распространение в этой соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Так вот, насколько можно ожидать успешности нового российского Инстаграма, или как он там будет называться, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, следим за лентами новостей. Заявление президента России Владимира Путина по поводу украинской ситуации. Они идут буквально одно за другим. У России нет цели оккупировать Украину, цитирую по ТАСС. Рядом с Россией на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, говорит Путин. Тактика вооруженных сил при проведении специальной военной операции на Украине полностью себя оправдывает. Оправдала, говорит Путин. Еще он говорит, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой, и Киев при помощи извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия. Еще Путин говорит, что жители Донбасса подвергались настоящему геноциду 8 лет, а Киев 8 лет игнорировал и саботировал Минские соглашения. В конце 2021 года публично отказался от их исполнения. Это вот все я читаю сейчас ленты новостей в качестве молнии большими буквами красного цвета на ленте агентства ТАСС. Следим за этим, переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Евросоюз запретил поставки в Россию предметов роскоши. Мера коснется духов, алкоголя, бытовой техники и одежды. Так сказано в официальном журнале Евросоюза. Под запрет попали автомобили дороже 50 тысяч евро, мотоциклы дороже 5 тысяч евро. Для всех остальных товаров указана стоимость более 300 евро за единицу. Там еще в документе есть породистые лошади, икра, трюфели, вина и другие алкогольные напитки, а также сигары, электронные товары для домашнего пользования, парфюмерия, косметика, камеры и фотоаппараты, музыкальные инструменты, предметы искусства и драгоценные камни. Но что-то из этого кажется роскошью, а что-то кажется тем, что нужно в повседневной жизни. Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Ягармин к нам присоединяется. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
До этого Соединенные Штаты Америки примерно такой же список рестрикций объявляли, но с вашей точки зрения, это все-таки предметы роскоши или что-то, что нужно в повседневной жизни в этом списке тоже?
Ну, конечно, это не все является роскошью. Я, наверное, соглашусь, что автомобили, которые по текущей стоимости в рублях стоят от 15 миллионов, наверное, уже являются роскошью. До этого момента другие автомобили, ну, так вот не являются. Ну, а что касается одежды, понимаете, одежда достаточно сложно. Что такое роскошь? Это просто какая-то хорошая одежда может туда попасть.
Ну, 300 евро за единицу, согласитесь, это не дешевая одежда.
Ну, одежда бывает разная, дешевая и не дешевая, она бывает зимняя и летняя. Ну, как мы понимаем, там, допустим, зимняя, она стоит всегда дороже, но и вполне может попасть в этот диапазон. Вот, и это достаточно печально, потому что он как раз является диапазоном, когда, где покупают потребители довольно много вот такого сегмента. Ну, а потом, вот, допустим, парфюмерия, понимаете, это тоже, ну, достаточно неприятная штука. Почему? Потому что парфюмерия – это не роскошь. Это, ну, в общем, наверное, это средство гигиены, я бы так сказал. Ну, если есть какие-то духи, которые там стоят по 100 тысяч долларов, то, наверное, это будет роскошь. А остальное все, ну, например, в пределах нормального, общеупотребимого, каждодневного использования. Ну, понятно, что не все его используют. Кто-то пользуется, кто-то нет. Кто-то покупает одежду по 300 евро, кто-то может купить духи за 300 евро. Ну, понимаете, это настолько дифференцировано. Плохо то, что вообще, ну, вот это все классифицирует, что есть роскошь, есть не роскошь. При этом трудно определить, что такое роскошь, потому что вот я подчеркиваю, зимняя одежда, она дорогая, для нас это не роскошь. И зимняя обувь, она тоже дорогая, но для нас это тоже не роскошь. Вот, вот такой вот достаточно сложный момент разобраться в этом. Довольно-таки запутано все. Сложно разобраться.
Ну хорошо, это может быть у них запутано, а у нас тоже не существует некого единого понимания того, что называется роскошью.
Ну, конечно, не существует. У нас единственное понимание, которое называется роскошью, это маркетинговое определение, что предмет роскоши, ну, это то, что вы там не часто покупаете, например, кольца, золото, браслеты там и так далее, да, дорогие часы. Наверное, да. Ну, и машины у нас определены как предметы роскоши от такой-то стоимости. Но остальное у нас не определено. Ну, достаточно сложно понять, что это такое. Ну, в общем, я считаю, что, понимаете, одежду нельзя классифицировать вот изначально на роскоши или не на роскошь. Она бывает разной стоимости, но при этом это одежда. Ну, соответственно, ну, понимаете, мы же не должны говорить, что, допустим, все мы будем покупать военную форму. Вот, это точно не роскошь, но как бы тоже некрасиво будет. Поэтому здесь очень тонко пересекаются моменты повседневности, моменты красивости, если можно так сказать, да, и моменты роскошности. Вот никто их до конца не определил. И они у всех очень сильно отличаются. Мы же понимаем, что жители Москвы и Санкт-Петербурга, и Екатеринбурга, например, по возможности, может быть, и по потребностям, и по приоритетам немножко могут отличаться, например, от жителей Тувы и районов Крайнего Севера. Ну, потому что у них свои задачи, а у нас свои задачи. Но, ну, в общем, нельзя всех равнять, и для этого и вот поэтому это плохо.
Спасибо, Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. По поводу того, что такое роскошь, 7373948, телефон прямого эфира. Вот в данном случае, когда запрещают поставки в Россию предметов роскоши из Европы, говорят, для большинства товаров, вина, алкогольные напитки, сигары, одежда, товары для домашнего использования, парфюмерия, камеры, фотоаппараты, музыкальные инструменты, кстати, наверное, это тоже важно, более 300 евро за единицу. Все остальное, что дороже, недоступно больше. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Так, нет, подождите. 7373948. Вот сюда, пожалуйста. Да, прошу. Здравствуйте.
Еще раз вам здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что эту тему вообще не стоит обсуждать. Кто может позволить себе предметы роскоши в нашем обществе? Меньше 1% населения.
А что такое предмет роскоши? Погодите.
Ну, роскошь, она и есть роскошь. Я даже затрудняюсь сказать точное, конкретное определение.
Не, ну
я
подождите, смотрите.
Одну вещь, извините, пожалуйста. Я понимаю только одну вещь, что позволить себе это может очень-очень ограниченное количество людей.
То есть, поэтому, грубо говоря, еще раз, да подождите вы.
Просто смешно.
Вы не хотите, я понял, но это правда, это ваше право, не хотите говорить, так не надо. У меня вопрос просто был, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение, просто если мы говорим про 300 евро, ведь довольно легко посчитать, что это что-то дороже 40 тысяч рублей. Если мы говорим, что туда попадают электронные товары для домашнего использования, мы примерно себе представляем, что тогда называется роскошью. И это так и есть с вашей точки зрения? 7373948. Да, прошу вас. Алло.
Ну, вот тут $300 как-то очень какая-то непонятная
300 евро.
Сумма. 300 евро даже. Ну, такая непонятная вещь. У нас за 300 евро и телефон, может быть. И, кстати, некоторые спортивные джинсы и вещи, костюмы тоже стоят немалых денег. Они около 300 евро могут стоить. Вот как бы странные ограничения.
Ну как странные, то есть они сочли вот таким, и все, что дороже, больше сюда, в Россию, поставляться не будет.
Да, наверное, они тоже носят что-то за 300 евро. Особенно какие-нибудь чиновники, которые составляли этот документ.
С вашей точки зрения, это вряд ли роскошь. Я понял, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире.
А, здравствуйте, меня зовут Патрик, я... Евросоюза, жил здесь 18 лет.
Так.
Конечно, все это караул. Не хочу так говорить матом, нельзя же.
Не надо.
А что касается этих санкций, они себе стреляют в ногу все.
Почему?
На Западе. Потому...
То есть, ну, если... Потому подождите, что... нет, секунду. Вот это вот они стреляют себе в ногу. То есть, если мы не купим их трюфели, то они пропадут, что ли?
Не.
Ну, а что тогда?
Трюфели. Здесь нет трюфелей. Здесь вообще по-другому идет. Там же Я на связи со своими родителями, да, там, с друзьями, с бизнес-партнерами бывшими. Они все в карауле из этого целого. И тут эти трюфели, это они тоже смеются, потому что все это, все люди, которые здесь были или что-то знают про Россию, они все знают, что это, этого здесь достаточно. Просто, ну, это неправильные шаги, которые они делают. Вообще просто неправильные.
Ну, а почему они неправильные-то? Они хотят наказать...
Нет, понимаете, вот я даже здесь, люди, которые против этой специальной операции, да, и каждой санкции, они понимают, что вообще это, эти санкции, это просто показания, как бы, как сказать, среднего палца или как ими мощные, да, но они просто это все... Я даже вам не могу передать, как они к этому относятся, да.
Я не могу понять, вот смотрите, одни хотят наказать, другие в результате этого не получат то, чего хотели бы. Значит, это вроде смешно. Работает.
Какой? Нет, это не наказание, это просто бессилие, безмощность, потому что...
Это бессилие.
Бессилие, да.
Это понял,
бессилие.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина, Москва.
Да, Марина.
Ну, мне кажется, что по сравнению с тем, что творится вообще в стране и в мире, вот мы без этого точно проживем, это не самое главное. И, ну, роскошь, видимо, они считают, что дороже 300 евро, это роскошь. Ну,
а как вы так себе, давайте все-таки, а вот с вашей точки зрения, что такое роскошь?
С моей точки зрения, роскошь – это точно что-то больше, ну, допустим, не знаю, миллиона рублей.
Ого!
Я думаю, так. И это тоже, согласно с предыдущей женщиной, конечно, могут себе позволить не маленький процент граждан. На то она и роскошь.
Нет, ну, видите, у нас разные взгляды на роскошь тогда. Когда вы говорите про миллион или когда европейцы говорят про 300 евро за единицу. Роскошь – это смотря на что потратить 300 евро. Если потратить на туалетную бумагу, то эта туалетная бумага будет роскошью, пишет Леонид, и с ним довольно сложно в этом смысле спорить. Дочка успела... купить солнцезащитные очки от Versace за 15, сказал, 20 уже, 25 завтра будут стоить, и я за нее рад. А 411 пишет, что с его точки зрения ничего не изменится, потому что все это роскошное станет теперь у нас из Молдавии, которая как, ну, предположительно из Молдавии, которая предположительно станет посредником.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. В России появится аналог социальной сети Инстаграм. Мне даже сложно прочесть это название. Росграм. Вот так это называется. Просто там две буквы «С», поэтому произносить это довольно сложно. Стал предприниматель Александр Зубов автором этого проекта. На сайте указано, что он учился на одном курсе с Павлом Дуровым, который известен как создатель «Контакта» и «Телеграма». Российский аналог «Инстаграма» при этом будет иметь, как сообщается, привычный функционал, мобильное приложение для Android и iOS, и будет запущен уже 28 числа. Причем в апреле, ну, то он будет запущен 28 марта, а в апреле уже вообще всем будет доступен. Сначала доступ предоставят, видимо, в конце марта только партнерам и топ-блогерам. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы ожидаете, что вам предоставят этот доступ 28 марта? Вы что-то знаете об этом российском Инстаграме?
Ну, это, скорее всего, вранье.
Почему? Объясните.
Ну, во-первых, мы посмотрели на скриншот, который ребята выложили. Это полная копия скриншота с Инстаграм, только с замененным логотипом. Во-вторых, если посмотреть на лендинг, то ни одна уважающая компания, запускающая крупный продукт, не будет делать подобного рода лендинг, и тем более на лендинге писать, что они ищут инвесторов.
Что такое лендинг, вы должны объяснить, не все знают.
Лендинг – это рекламная страничка продукта, на которой как раз говорится о том, что такое, что это за Росграм и, собственно, что это будет такое. То есть полное ощущение, что это ребята, один из которых пиарщик, просто решили на этой теме хайпануть, собрать аудиторию, а там что-нибудь запустить. Сейчас есть какие-то готовые движки, на которых можно это запустить там на коленке. Вот. Но в целом нормального продукта, очевидно, нету, не существует.
Если, подождите, но если сегодня речь идет о том, что они ищут инвесторов, при этом обещают уже 28 числа все это открыть, на коленке за 12 дней ведь даже на коленке этого не сделаешь.
На коленке это сделаешь. Готовые движки разворачиваются за несколько часов. я вам сейчас хоть сейчас запущу аналог Инстаграма, но с точки зрения юзабилити, с точки зрения отказоустойчивости, с точки зрения сервиса, это не будет тем продуктом, который удовлетворит российскую аудиторию. Поэтому я не верю в то, что это существует. Я убежден на 100%, что это просто ребята собирают аудиторию там, для каких-то своих целей, возможно, для того, чтобы заработать денег и потом что-то запустить. Ну, допустим, они скажут, что они запустились и дали кому-то доступ из блогеров. И что, кто это проверит? Блогеров много, они скажут, кому-то дали. Вы проверите эту информацию? Нет. Найдете этих блогеров? Нет. Скажите, они скажут, кто это за блогеры? Они скажут, мы пока не можем этого говорить, они тестируют, все довольны. Поэтому это может тянуться вечно.
Хорошо, я понял ваше отношение к этому проекту, я понял, но все-таки тогда я иначе спрошу. А если предположить, что завтра действительно отработанный, но появляется некий российский аналог Инстаграма, перспективы его каковы?
Ну, если у ребят есть деньги на маркетинг, есть связи с отраслью, то это в целом, и он будет нормального качества, то, конечно, российское блогерское сообщество рванет туда со всей своей аудиторией. Вот. Но я уверен, что в ближайшее время, к сожалению, таких продуктов не появится. Только если кто-то сейчас уже готовит или покупает готовые команды с продуктами, которые существуют на иностранных рынках, потому что много кто пилил реально аналоги Инстаграм. Они не взлетели, но они как продукт существуют. У них было вложено довольно большое количество денег. Они никогда не будут популярны с точки зрения глобального рынка, но с точки зрения какого-то локального, вот как в нашем случае, они могут получить определенную популярность.
Ну вот эта история, так... если оригинал недоступен, то почему бы, собственно, его аналог не стал бы популярным локально?
Аналог Инстаграма или тех... А, потому что они просто не знают нашего рынка. Те люди, которые создали похожие продукты на Инстаграм, они ничего не знают про Россию, не знают, как здесь раскрутиться, как распиариться, как делать маркетинг. И, возможно, у них, в принципе, денег на маркетинг на локальном рынке нет. А тем более, судя по тому, как значит, в мире сейчас остальные компании реагируют на вообще на российский рынок, да, там временно свою работу прекращая или прекращая в принципе свою работу или инвестиции, то здесь, конечно, история маловероятна. Продаться, наверное, могут. С точки зрения самостоятельного подхода вероятность очень маленькая.
Так, еще один вопрос. Наш американский слушатель пишет, замещение всех сервисов может и произойдет, но чисто для внутреннего потребления. А вот как бизнес-площадка вряд ли, потому что люди в основном зарабатывали из-за подписчиков, которые живут за границей. Так ли это?
Нет, не так. Это не так. Люди зарабатывали за счет интеграции с рекламодателями на текущих подписчиков. Никто ни на чем не зарабатывал на тех, кто живет за границей. Они показывали товары и продукты, которые существуют в России, там мазались какими-то кремами, значит, что-то еще делали такое с российским. В общем, делали различную нативную рекламу. Поэтому данное утверждение, оно не актуально.
Спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, был с нами на прямой связи. 7373948. Виталий пишет, а зачем нам русский Инстаграм? У нас же перед блокировкой нормального говорили, это ярмарка тщеславия, он кому-то непонятно, никому не нужен. Может быть, он не нужен, вот этот вот, эта замена? Что у аналога будет с серверами? Оборудования же нет, пишет Владимир. Как называется? Росграм. Ну вот если верить сообщениям, которые сегодня проходят, Владимир Зыков, который у нас был только что в эфире, видите, не очень верит в то, что это действительно так заработает. С таким названием затея действительно кажется бесполезной, пишет 879-й. 859-й пишет, что если сделают как Рутуб, то в общем, не надо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Неужели среди нашей аудитории нет тех, кто был активен в Инстаграме? Ну вот для того, чтобы вы попытались описать, что вам теперь в нынешних условиях надо от людей, которые, к примеру, говорят, завтра я запущу такой же, но местный. 7373-94 Инста лучше. Да нет, давайте название не обсуждать, потому что действительно справедливо пишут, что как только начинается массовое обсуждение, то результат его не очень хорош получается. Надо действительно придумывать название, и для этого вряд ли нужно массовое голосование. 7373948. Не про название, про необходимость. Что нужно? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Одинцова.
Да, прошу.
Ну, я думаю, что если будет возможность такая из старого Инстаграма перенести все в новый, вот этот, который будет, то в России, может быть, это и заработает.
Ну, возможность перенести-то, она, в общем, существует.
Ну, вот я, например, как архив использовал Инстаграм, то есть не для раскрутки бизнеса, а просто там вот детей своих постил, там еще что-то, там на велосипеде, там как я... ну, занимаюсь. То есть,
ну, так, таким, подождите, а вы до сих пор не запросили у них?
А, в смысле?
Ну, существует же сервис взять и запросить архив. Или существует...
Даже как-то не думал. У меня как-то опустились руки, и я на все это плюнул. Перешел в Телеграм, и то даже не знаю, для чего мне это
существует
надо.
Второй сервис, когда можно, во всяком случае, об этом социальная сеть ВКонтакте говорила, взять и через ВКонтакт вкачать себе все фотографии.
Ну, у меня, к сожалению, ВКонтакте тоже нету, то есть я, ну, вот, страничку держал в Инстаграме, и вот только там это занимался.
Но это было исключительно как такая, такой склад для фотографий на память. Тогда действительно, ну, любой другой склад для фотографий на память подойдет тогда, получается. Другой вопрос, действительно, жалко фотографий, которые в предыдущем складе до сих пор лежат. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, пока вы дозваниваетесь, новые заявления Путина, паника в торговой сфере была после второй волны санкций, отечественные поставщики сделали все, чтобы избежать дефицита товаров. Путин поблагодарил Кабмин, ЦБ и регионы. Говорит, вы ответственно решаете поставленные задачи. Он говорит, мы наверняка увидим попытки усилить давление на Россию. Говорит, что российская экономика обязательно выстоит и будет оказана поддержка сельскому хозяйству. Но России сейчас непросто. Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились. Многие страны смирились, чтобы жить, согнув спину, но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Это все срочные сообщения, заявления президента Путина, которые звучат в эти минуты. Мы обсуждаем аналог Инстаграма. Вот, кстати, интересно, что в эти минуты, буквально, когда мы говорили, теперь уже и РИА Новости написали о том, что интернет-маркетолог Александр Зобов сообщает о разработке отечественного аналога Инстаграма под названием «Росграм». Он станет доступен для пользователей в апреле. Но чего ждать от этого аналога? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, усомнившийся Макар. Вы знаете, меня очень смущает вот какой вопрос. Что-то вот у нас власти и коммерсанты пропагандируют идею, как хорошо и быстро создать аналог чего-то успешного. То есть, как наш сказал Владимир Владимирович Путин, сделать цап-царап. Понимаете, Инстаграм люди думали, изобретали, а у нас все так просто, там же все-таки патентные права какие-то есть. А у нас все просто, давайте мы сделаем то же самое и будем мы зарабатывать деньги.
Ну, подождите, но когда это вчера работало, сегодня не работает, что-то же должно заменить?
Понимаете, мне кажется, я вот Инстаграм использовал только как средство изучения зарубежного опыта. Опа. Которого там много, много сайтов, ну не сайтов, страниц зарубежных фирм, в частности по легковым прицепам. Я все это изучал. Меня сейчас этого лишают. На Рутюбе эти фирмы не будут. Они не поставляют свою продукцию в Россию. Россия им не интересна. Но они ушли гораздо дальше, чем мы. Почему я должен оставаться в прошлом?
Ну, потому что у нас сейчас и есть определенные проблемы, и мы знаем, о чем говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Вот опять Путин. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада. Очищение общества только укрепит страну, говорит он. Запад пытается расколоть общество и использовать пятую колонну. Это тоже слова Путина, которые сейчас цитирует агентство РИА Новости. Ставка на национальных предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там. Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто любит фуагра, но есть те, кто хочет быть в высшей касте, сидеть на Западе, но их лишь используют. Это тоже цитата из Путина. Сегодня будет много цитат из Путина, потому что сейчас вся лента новостей буквально заполнена ими. Мы обсуждали возможность появления в России аналога социальной сети Инстаграм, которая с 14 марта ограничена на территории Российской Федерации Роскомнадзором. Причиной тогда назвали распространение в той соцсети призывов к совершению совершению насильственных действий в отношении граждан России, в том числе военнослужащих. Теперь вот говорят, что появится российский аналог, называться он будет «Росграм», об этом говорит предприниматель Александр Зобов, но директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимир Зыков у нас в прямом эфире только что подверг сомнению действительность подобного рода перспектив уже в ближайшее время. Далее новости.